Четверг, 21 марта. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». Это программа «Особое мнение». Совсем скоро к нам присоединится юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга. Мы его ждем с минуты на минуту. Ну а пока я поздравлю наших зрителей и слушателей с настоящей астрономической весной. Весна идет, весне дорогу. И сегодня у нас будет очень много тем, связанных, конечно же, с выборами и тем, что мы наблюдали. И нам Артем Клыга даст юридическую оценку, но прежде всего напомню, что есть разные способы поддержать каналы «Живой гвоздь» и наш дополнительный проект «Дилетант». Вы можете пожертвовать донаты, можете поставить просто лайк, это тоже ощущается, каждая поддержка важна. И более того, лайк – это топливо эфира, поэтому давайте сделайте так, чтобы этот эфир прошел бодро. Ну и, конечно, добро пожаловать в наш онлайн-магазин, книжный магазин shop.diletant.media, где много интересных лотов доступно. Например, наш мерч, появилась новинка, Алексей Венедиктов очень просил ее отрекомендовать. Это худи «Будем наблюдать», это также доступно в магазине. Ну и книги в больших количествах, самые разные издания, конечно, во многом об истории, потому что основная специализация канала «Дилетант» — это историческая. И я с радостью хочу, вот прям с большой радостью, порекомендовать книгу «К северу от 38-й параллели» о том, как живет такая страна, как Корейская Народно-Демократическая Республика. И автор этой книги, ни много ни мало, сам Андрей Ланьков. Если вы до сих пор не знаете Андрея Ланькова, ну, вдруг такое происходит. Андрей Ланьков не так давно был в гостях у Юрия Дудя, и я всячески вас отсылаю к этому интервью. Ну, а сейчас у нас уже в эфире юрист, менеджер адвокации движения сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга. Артем, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Никита, здравствуйте, рад вас видеть.
Взаимно. Я уже сделал маленький анонс, что мы начнем с выборов президента Российской Федерации. Сегодня, опять же, был небольшой информационный повод, если это можно так назвать. Центральная избирательная комиссия России опубликовала официальные результаты выборов президента Российской Федерации. Владимир Путин набирает чуть больше 87%. Есть много вопросов к этой цифре, в том числе и наши статистики говорят, что наблюдаются некоторые вбросы, и даже не некоторые, а, например, кто-то называет объемы в 22 миллиона голосов и приводит разные математические модели, подтверждающие данное явление. Однако у меня возникло, наоборот, какое-то противоположное наблюдение, что будто бы нарушений в количественном плане стало меньше. Для себя это, например, связываю с отсутствием независимого наблюдателя, отсутствием видеонаблюдения и тем, что возможный инструмент манипуляции, подчеркну, возможный, потому что у меня нет прямых доказательств, это ДЭК. И, не знаю, Артем, согласны со мной?
Мне кажется, да, я могу согласиться. И опять же, в контексте того, что у нас наблюдателей стало меньше, и вообще мониторинга за выборами стало гораздо меньше. По тем сообщениям, которые я получал от своих коллег, я все еще действующий член избирательной комиссии в Москве, в Обручевском районе, на самом деле нарушения были классические и типичные. То есть, например, нарушения на надомном голосовании, они продолжились. Надомное голосование – это вот когда у нас, например, люди по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, они подают заявление, и знаете, когда на одном избирательном участке таких заявлений 95, вот как, например, на участке номер 2305 в Обручевском районе Москвы, мне мои коллеги сообщали, 95 заявлений, а потом независимый член избирательных комиссий видит, что всех их обошли за 4 часа.
И в некоторых... Это нереально, это да, я подтверждаю, как тоже бывший член избирательной комиссии.
Да, и в некоторых заявлениях, вот более того, казалось бы, стоит одинаковое время. У вас, например, там разные адреса, разные дома, одинаковое время. 19, там, например, вот что я видел, 16:20 по некоторым заявлениям. Вот. И, ну, ты понимаешь, что да, вот это классические нарушения на надомном голосовании вернулись, точнее, они никуда не уходили. Также возникают избиратели, которые говорят, я не подавал никакого заявления на надомное голосование, но вижу себя в реестре. Что это такое? Вот я проголосовал по ДЭК. А тут какое-то заявление, ко мне домой никто не приходил. Все эти нарушения, они как бы мелкие, не все там журналисты или правозащитники следят за ними, не все они отправляются на карту нарушений голоса, например. И, собственно, конечно, складывается впечатление, что как будто их нет. Классические нарушения там на досрочном голосовании, да, вот я тут, наверное, ну, в контексте упомяну вот голосование на так называемых новых территориях, да, где было, например, право у избирательной комиссии начинать голосование досрочно с 25 февраля. Ну и, соответственно, конечно, там вообще никакого, ни о каком независимом наблюдении не может быть и речи. Более того, в качестве людей, которые там обеспечивали правопорядок, были военнослужащие буквально.
А насколько это законная норма?
Ну, формально, то есть должен быть человек, который там обеспечивает правопорядок, и это там определяется в том числе по консультациям с Министерством обороны, с ФСБ, то есть об этом там вносились изменения в закон. И, ну, например, да, вместо полиции, которая у нас присутствует там на обычных избирательных участках, вот там в связи с боевыми действиями, да, использовались военнослужащие. Просто это выглядело, конечно, ну, как такое давление. Знаете, когда к вам домой приходят...
Голосование по двум автомата, да, это...
Да, это, ну, это буквально даже не какой-то громкий заголовок. Вот, ну, само собой, ДЭК, по которому, ну, есть специалисты у нас, я себя не отношу к специалистам, которые разбираются в ДЭК, именно в технической его составляющей. Для меня все время это было вот как система, которую я не понимаю. Я свое наблюдение начинал с того, что у урны вот для голосования стоял весь день. Я вот смотрел, как люди голосуют, не отходил от нее, там, ни на обед, ни на ужин, который предлагали. Просто вот стоишь, смотришь весь день. Да, сложно, но вот ты понимаешь, как идет голосование. В 2018 году я видел действительно, да, что... Там была вот эта забастовка избирателей, и за нее, ну, действительно, большинство пришли в Донском районе Москвы, например, голосовали за Владимира Путина. Ну и что еще можно сказать? Я для себя, кстати, выделил на этих выборах еще и нарушения за пределами Российской Федерации. Вот, например, тот факт, что у нас за рубежом все голосование определяется по воле консульских учреждений, и несмотря на то, что нам Элла Памфилова с 2020 года рассказывала про вот это многодневное голосование, как оно нам всем нужно, как оно такое обязательное и поможет нам всем в ковид. Но вот только за рубежом, где действительно нужно многодневное голосование, потому что сокращается консульское присутствие, здесь... далеко не многодневное. Например, в Чехии голосовали в пятницу и только в пятницу. В Германии голосовали в двух избирательных участках в Бонне и Берлине только в воскресенье. В Израиле голосовали только в воскресенье. Я могу ошибаться, наверное, только в Тель-Авиве тоже. То есть одно консульское присутствие. И, понятно, мы все видели эти очереди. Огромное количество людей не смогло проголосовать. Ну, вот в Германии, кстати, недавно... Конституционный суд немецкий отменил такие выборы в Берлине, которые были в Бундестаг вот, года три назад, потому что из-за ковида люди не смогли проголосовать. Медленно проходили, очереди не смогли. Вот в Германии такие выборы отменяют. А в России консул, несмотря на право продлить время голосования, он может сказать, ну не 8, а в 12 закроемся, смотрите.
Некоторые все-таки воспользовались таким правом.
Да, да, вы правы, было такое. Я просто по своим случаям это не увидел, у меня такая боль, что в Праге этого, например, не сделали, в Берлине этого тоже не сделали. А да, по-моему, в Тель-Авиве как раз продлевали. Ну не то чтобы намного, вопрос с той очередью, которая была... не разрешился. Ну, вот эти все нарушения, они и дают такое число, которое мы в итоге видим в результатах ЦИКа.
Все равно складывается впечатление, что да, нарушения есть, мы это зафиксировали, но 22 миллиона, как, если вот верить статистикам, вбросов?
Ну, во-первых, да, во-первых, там происходили вбросы, то есть вот то надомное голосование, которое я писал, да, это на самом деле, ну, это чисто обычный вброс. Люди выходят, где-то прячутся, выбрасывают бюллетень, заполняют за других людей заявления. Если по каждому участку у вас там по 95, по 120, по 150 надомников, как мы их называем, еще добавьте к этому специальные там, например, участки закрытые, как они называются, где вообще... голосование непонятно, как проходит. Я знаю, как оно проходит, там очень часто принуждают просто к голосованию, если это, например, ну, психоневрологические какие-то диспансеры. Я лично видел в 2022 году, как там принуждали к голосованию. Опять же, передаю привет любимому Обручевскому району Москвы. Собственно, еще есть у нас такие электоральные султанаты, где, да, мало наблюдений. Я сейчас даже, ну, о традиционно вот этих территориях, которые в пределах России. Это голосование на оккупированных территориях, на так называемых присоединенных территориях. ДЭК, который мы не понимаем, как там он вообще, как он работает. Но точно известно, что через него происходит мобилизация бюджетников, то есть людей, которых раньше надо было гнать на участок, заставлять приходить, как-то мотивировать. Сейчас, ну, уже сколько, с 2020 года я вижу буквально вот эту вот пятницу дня голосования, и сотрудники каких-нибудь бюджетных учреждений Москвы начинают обзвон. В 8 утра обзвон там. Иван проголосовал, Лариса, вы проголосовали, а ваша семья проголосовала. И, например, это могут делать даже члены избирательных комиссий, которые, ну, параллельно параллельно по своему основному месту занятости работают в каком-нибудь пункте охраны правопорядка Москвы. Вы знаете, это тоже такое бюджетное учреждение, на которое идут деньги налогоплательщиков. И вот они есть в каждом районе, и их еще там назначают, этих людей, в избирательной комиссии. И они контролируют, а как их подчиненные проголосовали. И, конечно, с ДЭК это сделать гораздо легче. То есть, ну, те люди, на которых это давление оказывается, они даже, ну, я встречал, что они даже рады. Ну, не надо идти на участок, просто можно проснуться, одну кнопку нажать, отчитаться по телефону и все. Ну, вот из этого набирается, допускают с фальсификациями, конечно, сбросами. Видели, наверное, да, и тоже эти видео были. Я на самом деле думал, что вот этих классических бросов, ну, мы уже
вы давно... имеете в виду видео из участка в Петербурге, где женщина на коленях буквально заползла и вбросила в урну.
А вот, знаете, этого видео не видел. Где-то из регионов видел просто классический. Там человек выходит и пачку туда. И один наблюдатель какой-то это снял, то есть начинается реагирование какое-то вялое, полиция бездействует. Но я думал, такого уже нет, но все равно. То есть как будто... есть некое, ну, соперничество, выдать соперничество в понимании бюджетников, выдать самый лучший результат, не опростоволоситься. То есть, ну, на некоторых участках в Москве иногда там появляется, ну, я помню, это голосование так называемое по Конституции, там, например, было, ну, 50% за и 50% против. И понятно, люди, которые против были тех поправок, они это воспринимали как победу. Это очень плохой вот результат. И вот члены избирательной комиссии, плохой результат для бюджетников, работающих в избирательных комиссиях. И, конечно, там прям был страх. Ну и сейчас эти все вбросы, они делаются для того, чтобы улучшить результат. А когда там есть, например, независимые наблюдатели, и они начинают подавать жалобы, можно просто, ну, наслаждаться тем, как комиссия в страхе делает все, что только возможно, чтобы не аннулировать ту бедную урну, куда там вбросили, не знаю, 100 бюллетеней каких-то, не аннулировать там результаты, тем более на участке. Это все, это там начальство из Мосгоризбиркома, например, прибежит и, ну, устроит, я не знаю, выговор сделает, а потом снимет этого человека, председателя, например, территориальной избирательной комиссии. Я не знаю, почему, кстати, такое всегда так эти люди переживают. Ну, понятно, там деньги они зарабатывают, но это не то, чтобы какая-то вот должность, которую человек обязан занимать. Я много видел сотрудников избиркомов районного уровня, там, участкового уровня, которые уставали от этого и говорили, все, я буду учителем, я буду учить, не нужны мне эти, что там, бонусы, которые там председатель... Ну, председатель районной комиссии за эти выборы получит, ну, где-то 80 тысяч рублей. Это самый высокий прайс. Остальные члены комиссии получат меньше. Мне в свое время расписывали, как самому ненавистному члену избирательной комиссии, что-то в районе 20 тысяч рублей максимум. То есть самый неэффективный человек. Хотя там по часам могли поставить больше, чем другим, но вот большинство утверждало этот финансовый план. И я много денег не получал, как назначенный партией «Яблок» член комиссии. Да.
В общем, ничего не изменилось. Те же самые нарушения, только вот фиксация. Их фиксация изменилась из-за наблюдателей и отсутствия каких-то инструментов наблюдения. И опять же, все кандидаты получили больше 3% голосов, что гарантировало их партиям получение государственного финансирования. В общем, что касается кандидатского списка, все довольны. Главный получил свой процент, который может теперь использовать как угодно в политических целях, остальные вот стали помощниками своих партий для дальнейшего существования. Но... тем не менее, мы наблюдали другие еще сюжеты в ходе выборов, и отдельный фокус я хотел сделать на тех, которые связаны с поджогами или там вливанием зеленки на избирательных участках. И практически в каждом случае, а может быть и в каждом, тут я, к сожалению, не могу сказать, сослаться на точную статистику, все они задержанные говорили о том, что, по сути, они оказались жертвами мошенников, которые с помощью разных схем заставляли их идти на правонарушение. Значит ли, что их ждет какое-то снисхождение? Или наш закон суров и справедлив, как говорится?
Я очень крайне сомневаюсь, что там будет какое-то снисхождение. Скорее, наоборот, уже, по-моему, я видел эти вменения группы лиц, то есть отягчающий состав вменяют по статье 141, вот это воспрепятствование деятельности и работы избирательной комиссии. Понятно, что я с точки зрения стратегии это абсолютно... ну, никакое действие, оно не влечет ни к чему, то есть, ну, уничтожаются бюллетени, да, уничтожаются, возможно, там бюллетени, не знаю, за Путина, за Дованкова, за других кандидатов. человек легко получает уголовное дело, скорее всего, потому что, ну, я видел там эти видео, там полиция дежурит, камеры есть, понятно, что это использование человека, я уж не знаю, какие эти мошенники, откуда они звонили и какую цель они преследовали, но главный результат всех этих действий – это просто поломанные судьбы людей, которые, ну, обманулись, поверили, подумали, что это эффективно. Да, с точки зрения, наверное, зеленкой залить бюллетень, это было что-то новое, я раньше такого не видел.
Даже... А можно уточнение, да. А почему нельзя это квалифицировать как хулиганство?
Ну, потому что здесь конкретное действие, оно совершено, ну, если так вот квалифицировать, как в университетах учат, то это сделано на территории избирательного участка, то это действие влечет уничтожение бюллетеней, это, конечно же, сильно осложняет работу, ну, действительно осложняет работу избирательной комиссии, им нужно там проводить весь этот подсчет, смотреть, какие бюллетени считать утраченными, сводить все эти цифры. Конечно, они там потом получат от начальства, как я сказал, точно там никто никаких премий не получит. Будут говорить, вы что, не увидели, не допустили, не охраняли, все, никаких вам премий. Еще и всех потом с председателей, там, секретарей, зампредов уберут с этих должностей. Ну, заменят просто состав участковой избирательной комиссии. Вот. Поэтому, учитывая, что здесь есть такой специальный умысел, это направлено, ну, вот это действие, оно реально препятствует голосованию, работе комиссии. Простое хулиганство здесь вменить сложно, даже если бы на юрфаке мне вот такой вопрос задали, да, на каком-нибудь уголовном, на паре уголовного права, то действительно, хулиганка, она здесь не подходит. У нас для этого есть специальные статьи, которые вот редко работают. 141-я статья – это что такое? Это попытки многолетние вот, активистов, наблюдателей, независимых членов избиркомов по этой статье подавать заявление о преступлении кого-то хотя бы за фальсификации. Гораздо более серьезные, на самом деле, чем зеленка. Ну, знаете, когда вы просто вбрасываете стопку бюллетеней, также искажая весь результат, ну, это, да, это такое же, на самом деле, такое же воспрепятствование, это такой же состав. И, собственно, редкие есть дела по этой статье, которые часто заканчивались штрафами. Ну, просто потому что, ну, как же там этих бедных там женщин, на которых там давят или на которых объясняют, как лучше сделать, или которые считают, что они сейчас этим вбросом какой-то лучший результат покажут, ну, им штрафы дают. А вот этим людям, учитывая, что, да, там уже я видел вменения с группой лиц, уже в журнале, там, ну, СМИ, которые государственные, пишут, что там, ну, не знаю, чуть ли не с Украины это все координировалось, ну, я не думаю, что будет какое-то снисхождение. Очень жаль, что этих людей использовали, и что они, конечно, ну, не знаю, не повелись, а согласились сделать это. Я уж не знаю, что там им предлагали. Очень печально. Это, конечно, я могу только осуждать такое действие, именно вот использование этих людей в таких целях.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня юрист Артем Клыга, и я предлагаю больше не задерживаться на теме выборов, тем более, что и так уже все понятно, какой курс выбрала страна, и дальше нам только остается, как принято говорить, в стенах живого гвоздя, только будем наблюдать. И предлагаю перейти еще к некоторым текущим новостям, тем более, опять же, много-много всего приходит, связанных с правоприменением российских законов. И, например, сегодня мы можем поговорить о сюжете. Заведено первое уголовное дело об экстремизме на организаторов бара «Поуз» из Оренбурга. И это дело связано с признанием международного движения ЛГБТ экстремистским. И в связи с этим у меня вопрос, а можем ли мы уже говорить, как работает этот закон, как с учетом того, что ЛГБТ, некое ЛГБТ-движение международное признано экстремистским, и вот есть уже первое уголовное дело?
Ну, это решение, которым ЛГБТ, МОТ-ЛГБТ, так называемый, я его так и буду называть, МОТ-ЛГБТ, признали...
Название какой-то постпан-группы.
Да-да-да, признали экстремистским, оно специально написано неопределенным правовым языком. Вот есть у нас принцип правовой определенности, когда вы понимаете, какое действие, там, какая санкция за это действие будет. А вот это решение, все вот эти законы, они написаны специально, чтобы вы не понимали, что такое структурное подразделение МОТ ЛГБТ. Ну, понятно было, что, возможно, это что-то связанное с распространением какой-то информации, да, об ЛГБТ. Но однозначно, вот с точки зрения той уголовно даже правовой нормы, вот меня на самом деле поразило даже вот тот факт, что у нас там есть парламент, который может сейчас создавать любые правила игры. Мы увидели, как, например, там военные законы менялись. Mm-hmm. Да?
Но есть же все равно скелет базовой Конституции Российской Федерации.
Да, есть скелет базовый, но это не мешает там нормы, например, вот по экстремизму, которые тоже даже меняли очень часто, как-то править. Но сейчас буквально, я почитал вчера пресс-релиз Центрального районного суда города Оренбург, людей, которые работали в баре, в котором проводились там, ну, травести-шоу. Это вот называют пропагандой ЛГБТ, а людей, которые занимали административно-технические должности. То есть, ну, они там ничего не делали, ничего не пропагандировали. То есть, казалось бы, да, вопрос о квалификации. Обычные административно-технические должности. Пресс-релиз суда дает, что они являлись лицами нетрадиционной сексуальной ориентации. Это как установили? Это на мере пресечения у них тоже спросили, это что за установленный такой факт? И это используется как какое-то вменение. То есть вот они, во-первых, лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Во-вторых, они работали в таком баре, в котором проводилось травести-шоу. В-третьих, у них это причина следствия. Значит, они распространяли вот эти все идеи ЛГБТ, а идеи ЛГБТ – этот бар. Внезапный вывод. Вот просто, я не знаю, это структурное подразделение того самого мода ЛГБТ, которое признано экстремистским. Ну, знаете, за такую уголовно-правовую квалификацию в моем университете ставили бы двойку. И это ставили бы в 2019-2018 году. В РУДН бы ставили за эту двойку даже те преподаватели, которые у нас были. Ну, нельзя так квалифицировать. Но время изменилось. Мы увидели, да, было вот опубликовано даже то решение было по делу МОД ЛГБТ. Там, конечно, много чего написано очень странного. Но там были даже перечислены хотя бы некоторые структурные подразделения. Вот казалось, как бы ориентироваться? Были перечислены некоторые организации, там были сюжеты даже СМИ, Первый канал, НТВ делали сюжеты, где называли конкретные организации. И вот все думали, ну вот по ним ударят там в первую очередь, потому что это правозащитники, они занимаются этой темой. Но нет, решили просто, ну, начать. Было много рейдов на вот эти бары, клубы, да, там, этой направленности. А теперь решили сделать отдельное уголовное дело. Я, кстати, поспрашивал коллег, правозащитников, а с чего это все началось? То есть я думал, ну, может, там, не знаю, Екатерина Мизулина-младшая опять у себя в телеграм-канале что-то опубликовала, но, кстати, нет. Это сделала некая локальная там организация, какое-то русское общество Оренбурга. Я не проверял наименование, но мне сказали так. Вот, потом просто Мизулина у себя в телеграм-канале запостила информацию о том, что на них уголовное дело возбудили. И вот там 12 марта они там натравили полицию, прошел рейд, и вот решили возбуждать это уголовное дело. То есть, ну, это даже вот не к вопросу о том, что есть некая вертикаль, что есть некая установка. Вот в Оренбурге этот бар и этих бедных людей наказать. Нет, это все делается такое, ну, низовой есть активизм, там сейчас вот культура этих доносов, она, конечно, на каком-то невероятном уровне, пишут обращения в полицию. Я уверен, им не с первого раза, небось, удовлетворили все эти обращения. Мне говорили, что там было несколько отказов, то есть полиция не хотела за это браться, ну, пишут и пишут какую-то дичь. Зачем? И только с нескольких заявлений удалось обратить на это внимание, и вот рейд, дальше уголовное дело. То есть, ну, с учетом того, что есть вот это странное решение, а почему бы не попробовать? К вопросу о том, что можно с этим сделать, на самом деле делать нужно. Есть много что, за что могут зацепиться адвокаты. Я вроде видел, там коллеги говорили, что адвокатов уже нашли, там ведется работа по этому делу. Есть что отбивать. Хотя бы начать с того, что этот бар никаким судом не признавался экстремистской организацией. А если мы откроем норму там, статьи 282.2, вот, в которой обвиняют, там речь идет об организации, объединении, которое признано было экстремистским. То есть это все вот это вот очень, очень тонкая квалификация, буквально выдуманная на самом деле квалификация. Mm-hmm. Вот, поэтому если адвокаты, ну, они должны работать, даже в таком деле должны пытаться отбиться, можно попробовать. Иногда у нас, не знаю, помните, как даже с мобилизацией было, когда в ноябре попытались уголовное дело возбудить по статье 328, которая только на срочников, mm-hmm. а обычного мобилизованного. Но там сразу защита появилась, и прокуратура отменила это все. Ну, потому что реальный бред, правовой бред. Вот. Так что, может, и здесь так получится. Я полагаю, что шансы на это есть.
Но для среднестатистического россиянина есть ли какой-то риск вот случайно оказаться в этом списке, в этой сводке потенциальных дел против ЛГБТ-комьюнити? Буквально, там, не знаю, купят для ребенка пони с радужным хвостом, и все это уже может стать, может ли это стать предметом для доноса и, соответственно, для дальнейшей квалификации этого вот по такому примеру, как вы описали?
Ну, я сейчас дам такой, наверное, такой, я не люблю давать прогнозы, но если говорить с точки зрения квалификации, вот покупка пони с розовым хвостом, мы уже видели сережки с радужным флагом, был административный арест, и там даже депутат Хинштейн писал, что это как так, там флаг-то радуга, а у нас радуга на флаге Еврейской автономной области, между прочим, и флаг ЛГБТ-то он вообще другой. Вот. Но апелляционный суд оставил в силе. Я все думал, отменит, не отменит апелляционный суд, учитывая вот такие реакции на то решение. Нет, все осталось в силе. То есть такое может грозить человеку, который там что-то, ну, какие-то символику там носит, не знаю, значок тот же, да, сережки или что-то на рюкзаке может быть пришито. Мы уже видели такое. А вот тот, кто организовывает, например, такую продажу этих пони с розовым хвостом, то вот такому человеку, да, могут прилететь вот эти вот доносы, придет какое-нибудь общество патриотов и начнет писать в прокуратуру 10 обращений. И затем этого человека по такой же схеме, ну, эта схема, она ненормальная, я повторюсь, мы должны это осуждать, говорить публично, что это ненормально. Но вот по такой ненормальной схеме начнут привлекать директора организации, который продает пони с розовым хвостом. И там уже будет уголовное дело, что скажут, что его магазин тоже подразделение, структурный элемент вот этого мода ЛГБТ. Ну, собственно, здесь понятно, опять же, разницу мы небольшую проведем. Бар, как утверждается, был тематический. Там, да, они ворвались, там, по сообщениям, опять же, суда некие травести-шоу проходили. Но, опять же, какое это имеет отношение к экстремистской организации, вы ее так поименовали в решении суда, так и ищите структурные элементы с таким же наименованием. То есть это что это? Бар. Это никакое не организация, не движение, которое вы признали экстремистским. Ну вот, собственно, так. Я уже говорил в одном эфире, что ну, для обычных людей, то есть, да, вот сейчас появляются риски демонстрации некой символики. Ну, как это было, например, уже с экстремистской символикой до признания ЛГБТ экстремистской организации, когда там, не знаю, умное голосование тоже признано экстремистским организациями, организации тоже так вот за символику людей штрафовали. А второй штраф по этой статье, напомню, это уголовное дело. Ну, вот. Ну, в целом механизм тот же.
Я сейчас проверил, что действительно во флаге ЛГБТ нет голубого цвета.
Это очень забавно. Это, да, это адвокаты про это говорили. То есть там умные адвокаты, большие профессионалы, молодцы, спасибо им большое. Но меня всегда поражал этот факт, что у вас целый субъект Российской Федерации с этим флагом живет, и уже хочется обращение написать в правительство Еврейской автономной области. Как у вас там дела? Холодный пот по спине не течет в связи с этими событиями с ноября? Нет ли инициатив менять флаг? Ну, забавно, конечно.
Честно, я даже не удивлюсь, если это так произойдет, как это произошло с институтом под аббревиатурой «Все геи»,
что
уже стало предметом обсуждения в интернете. Напомню, юрист Артем Клыга у нас сегодня в гостях. Ставьте лайк этому эфиру, потому что лайки – топливо эфира. И, помимо прочего, можете поделиться и зайти в магазин shop.diletant.media, где я вас, напомню, просил обратить внимание на книгу Андрея Ланькова, самого классного специалиста по КНДР, «К северу о 38-й». Параллели. Но раз мы заговорили о символах, есть еще один сюжет, на который хотелось бы обратить внимание. Я даже второй нашел подобный за последние несколько дней. Например, жители Каменска-Уральского приговорили к штрафу за наличие бело-сине-белого флага на кабине его автомобиля, его грузового автомобиля. Его признали виновным в публичном демонстрировании запрещенной символики. Это 20-я статья, часть 3 КУАП. Угу. И схожий приговор был по отношению к Вере Индиенко, виновной, тоже ее признали виновной в демонстрации экстремистской символики. Та же самая статья, и в ее случае она была наблюдателем на выборах. Незадолго до них она сделала фотографию, публиковала ВКонтакте, где она одета в бело-синюю белую кофту, и суд вот постановил, что она виновна, и приговорил тоже к, даже к заключению заключению в камере на несколько суток, с учетом, что она мать-одиночка, как я понимаю, это еще и правонарушенец, поскольку матери-одиночек не должны на административный арест привлекать. Но, тем не менее, что это значит? Потому что синий-белый флаг вроде бы не является экстремистским, как мне показал беглый поиск.
А тут речь, она идет о, прежде всего, организациях, с которыми связаны такие экстремистские символы. Еще в 2022 году, когда, например, мы активно представляли муниципальных депутатов в Москве в судах, их пытались, их тоже по 20.3 КАП за демонстрацию, вот я как сказал, символики умного голосования, признанного экстремистским в Российской Федерации, привлекали. Я поясню, зачем. Наличие штрафа по статье 20.3 на год лишает вас права избираться на выборы.
Пассивное избирательное право.
Да, пассивное избирательное право. Поэтому тех муниципальных депутатов активных, которые хотели переизбираться в Москве в 2022 году, и у них находили эти материалы там в соцсетях, и там 2019 года пост, и вот за него выписывали штрафы через суд. Понятно, лишая их пассивного избирательного права. И тогда мы как раз тоже использовали аргумент про реестр экстремистских материалов, на что нам суды начали аргумент давать, мол, это символ, он связан с конкретной организацией, признанной в России экстремистской, там, ликвидированной по решению суда, а так как этот символ ассоциируется с этой организацией, то это, получается, демонстрация экстремистской символики. И это опять к нашему разговору о правовой неопределенности. То есть, например, в случае с этим бело-сине-белым флагом, насколько я помню, он ассоциируется с запрещенной в России экстремистской организацией «Легион Свободы России». Вот. И, собственно, из-за этого он является экстремистским, из-за этого появляется практика по статье 20.3 КАП. Такое же происходит, вот, ну, собственно, с этими сережками, о которых я сказал уже, в цвете флага Еврейской автономной области, там та же самая логика была, что вот это мода ЛГБТ признан экстремистским ликвидирован, а это его символ. Даже в решении вот Саратовского суда районного там разбирался флаг, очень смешно, когда в решении суда разбирается, из чего состоит флаг ЛГБТ, и каждый там цвет, порядок, полосы прописывается в судебном решении. Причем, ну, все это заведомо ошибочно, потому что, как я сказал, флаг-то был не тот. Ну и, собственно, это присуще всем любым другим символам, которые так или иначе связаны именно с экстремистскими организациями. При этом параллельно у нас, да, действительно есть реестр экстремистских материалов, и там он уже давно ведется, там разные есть символы, по которым, если их тоже демонстрировать, даже если, не знаю, татуировку с ним набить, я видел такие дела, чаще всего из мест лишения свободы, то тоже, да, привлекают по статье 20.3 КАП. Ну, вот такая практика, и она сложилась, ну, уже как года два. Ну, наверное, даже побольше. Просто активные вот эти дела я видел в 2022 году.
Я сейчас пытался найти, не имеет ли РОА, Российская освободительная армия, которую возглавлял генерал Власов, какого-то определенного статуса в России, потому что, напомню, символикой РОА был Андреевский флаг и наш нынешний государственный триколор. Но беглый поиск мне конкретного ответа не дал на этот вопрос, но, как я понимаю, все равно у нас запрещено оправдание нацистских преступлений, а РОА, как ни, да, нельзя спорить, была частью, в том числе, подразделением в какой-то степени СС, даже не Вермахта, а СС, поскольку курировалось лично Гиммлером. Но это уже давайте оставим этот вопрос историкам и будем двигаться дальше. Напомню, что вы все-таки являетесь менеджером адвокации движения сознательных отказчиков от военной службы. Совсем скоро, уже 1 апреля, должен стартовать весенний призыв. Если я ничего не путаю, у нас календарные сроки не переносились. И на этом фоне немногие замечают, что в Москве, в столице России, идет некая реформа военкоматов. Есть, во-первых, уже единый, как это называть?
Призывной пункт.
Как правильно?
Единый призывной пункт. Так он,
да, называется. Единый призывной пункт, но есть единый призывной пункт для набора граждан на контрактную службу.
Верно.
Как я понимаю, собираются сделать вообще единый супервоенкомат, назовем его так.
Для срочников, да, и на самом деле хочется сказать спасибо живому гвоздю, который первый, на самом деле, позвали меня, и мы об этом сказали еще 9 марта. Это на самом деле такая вещь, которую, ну, мы как правозащитники проморгали, не заметили слона в посудной лавке. Буквально 6 марта мне написали родители, водителя, призывника, скинули повестку, а там вот единый призывной пункт, не военкомат. Я такого никогда не видел. Это московская, понятно, там повестка. И я сразу задумался, что это такое? Стал там искать, спрашивать по своим старым контактам, спрашивать у других коллег. Никто ничего не знает. Но потом, собственно, на следующий день... там человек сходил, стало понятно, что в Москве появилась некая идея перевести все призывные комиссии в одно большое здание. Причем мы здесь о контрактниках вообще не говорим. Действительно, есть единый пункт призыва по контракту. Он, кстати, открылся ровно год назад, тоже в Москве.
Я к тому, что вроде обе эти организации должны быть по одному адресу.
Верно, да, буквально соседи. Причем второе здание, вот это, о котором мы сейчас говорим, его строили вот это все время. И мне уже буквально, мне даже написали жители, которые живут вокруг вот улицы Яблочковой, и фотографии прислали, что отличное здание, 9 этажей, все нормально, уже вводят в эксплуатацию. То есть там ремонт закончен, может, только внутренняя отделка какая-то проводится. Да, и вот был этот пункт отбора по контракту. Это идея правительства Москвы, идея сделать функциональный такой красивый пункт, куда хотят прийти люди и подписать контракт. У них там сразу приставы сидят, им приостанавливают исполнительные производства. У них там сразу сотрудники банка сидят, им делают счет специальный, на который получается зарплата. Но такая служба одного окна, все красиво, чисто, лавочки, автоматы с напитками и так далее. И сначала я тоже подумал, а зачем в пункт отбора по контракту улица Яблочкова у меня она ассоциируется с этим? Ну да, на следующий день мы выяснили, что нет, в Москве просто, на самом деле, в нарушение федерального закона, который у нас основной по призыву, создается вот просто один единый пункт призыва. И суть-то в том, что потом появилось распоряжение мэра Собянина, оно датировано 6 как раз марта, но опубликовали его 13 марта, о создании, внимание, объединенной муниципальной призывной комиссии, муниципальной, запомнили слово, в состав которой войдут госслужащие правительства Москвы. То есть вот закон говорит, то есть да, мэр, он участвует в создании комиссии, но он создает их по районам. Туда включаются, например, председателем является глава местной администрации района. Это на уровне...
Ну, как в свое время Илья Яшин был, да, по Красносельскому району
председателем. Вот если бы сейчас Илья Яшин был, собственно, дальше главой муниципального округа Красносельский, а там глава муниципального округа исполняет функции и главы администрации, то у него бы сейчас отняли все эти полномочия просто решением мэра Москвы Собянина, у которого нет права такие распоряжения издавать. Ну, в закон, потому что это полностью противоречит. Но теперь, похоже, есть такая идея, то есть уже сейчас прошло много времени, 21 марта на дворе, и уже работает этот единый призывной пункт, туда ходят люди, по отзывам уже сказали, что там отнимают телефоны, например, что тоже незаконно, телефоны не могут отнимать в военкомате. И вот этот довод о том, что это какой-то секретный объект, это служебная территория, нет, они не работают. В военкомате могут быть комнаты определенные, где какие-то секретные документы хранятся. Ну, закрывайте их и не пускайте туда никого. Но из-за этого отнимать телефоны не могут. Но там все красиво сделали, автоматы с напитками, лавочки, сейфы для хранения личных вещей, куда ты вначале телефон должен положить. И самое интересное, тебя не выпускают просто так. Я такое видел еще в 22-м году в Даниловском, например, военкомате, где нужно было брать бумажку с печатью, чтобы выйти. Это нонсенс, конечно. Но это было уже после начала войны. А сейчас там все будет красиво, с жетонами какими-то, которые надо брать, и ты не выйдешь просто так, пока кто-то кнопку не нажмет специальную и не согласует твой выход. Вот. К чему это все приводит? Ну, во-первых, да. Во-первых, это повышение эффективности призыва в Москве. То есть, если это такая будет объединенная муниципальная призывная комиссия, мне кажется, проблем с воинским учетом там больше не будет. Ну, то есть, они оцифруют все дела, они посмотрят, собственно, кто подлежит в первую очередь призыву, кому что там надо донести.
Ну, это так. Во всей России идет, как бы сказать, запрос на оцифровку. Даже не запрос, да, а просто постановление, есть указ, не знаю, закон, где строго сказано, что должна быть цифровая база призывников.
Ну, это вот пытаются и хотят это ввести, но вот в Москве сейчас это будут делать быстрее всего. У меня есть еще предположение, что на базе МОС.ру, вот, которая региональная, которую на выборах у нас используется, попробуют пока что без какой-то там нормативной базы сделать дублирование электронных повесток. Ну, это вот, повторюсь, дублирование и без нормативной базы. То есть они не будут иметь никакой юридической силы, у нас еще не принято под это нормативные акты. Но в Москве это попробуют. В Москве действительно есть под это технический ресурс. Ну и вопрос, над которым я думаю уже, наверное, неделю, а что будут делать военкоматы? Ну, то есть представьте, у вас было столько военкоматов, они у нас межрайонные считаются в Москве. А чем они займутся? Потому что, ну, я не слышал, что там всех сотрудников, этих сотрудников берут и перевозят туда прям массово. Нет. Они продолжат заниматься, ну, например, набором по контракту или что-то еще, какие-то у них функции появятся. Потому что Собянин в своем распоряжении все функции призывных комиссий он, собственно, переложил на...
То есть, Артем, я перевожу на нормальный язык.
Да.
Извините за это грубое такое выражение, но получается, вы намекаете на то, что призывные комиссии, функции по призыву уходят в этот единый центр, в этот единый большой МФЦ-комплекс, а для военкоматов, которые остаются, будет новая работа, и, скорее всего, это будет связано с мобилизацией потенциальной. Вы намекаете на это?
Возможно, и в том числе это. Ну, то есть, точно с работой по контракту, например, да, это основная их такая деятельность, с работой там с добровольцами. Напомню, добровольцы, которые там у них есть, добровольческие формирования. Может, еще с чем-то, но у них отнимают основные вот функции, связанные со срочниками, с обычными, с 18-30 лет, вот этими парнями, которые должны проходить срочную службу. Ну вот и за этим, конечно, от этого немного тревожно. То есть я очень много новостей игнорировал, там, не знаю, меня не удивит какая-то новость про фейковый приказ о мобилизации, который иногда там любят обсуждать. Но вот такие реформы, которые проходят мимо, они, конечно, тревожат. Просто потому, что ты их не можешь объяснить там с правовой точки зрения. То есть, я поясню, почему я хочу это объяснить с правовой точки зрения. У нас долго было как, даже в 23-м году. Ну, мы что-то говорим, что такого не может быть, а парламент принимает закон быстро, там, ну, за один день. И уже говорит, нет, а теперь у нас электронные повестки будут. Мы потом говорим, что людей там не могут призывать после 27 лет, а парламент быстро поднимает призывной возраст. Ну, то есть была какая-то, опять же, вот эта определенность. А тут внезапно распоряжение мэра, переводы всех этих комиссий в один, что, почему. У вас же так даже по процедуре так не может быть.
Тем не менее, это Москва. А что в другой России?
В другой России пока все остается так, как оно и должно быть. То есть на муниципальном уровне должен проводиться призыв. Я, по крайней мере, по Петербургу не вижу никаких таких изменений. Понятно, что ну, вряд ли я их увижу в какой-нибудь там Свердловской области или там Новосибирской области, тем более в других регионах. Там, по крайней мере, по тем повесткам, которые видно, все классически, пока военкоматы их хотя бы направляют. Вот в Москве, да, в Москве происходит что-то интересное, и, конечно, это не в пользу призывников, как мне кажется.
Банальный вопрос, даже, я бы сказал, наивный. А не можем ли мы говорить, что это просто некая уберизация? Действительно, Москва очень сильно фиксируется на том, что вот нужно делать жизнь удобнее, там МФЦ, служба одного дна окна, МОСРУ, и просто тупо идет улучшение сервиса, назовем это так.
Ну да, я думаю, тот же Собянин воспринимает это как создать что-то единое, где все будет контролироваться, где будет нормальная логистика, где не будут наручниками пристегивать призывников, которых там по облавам привозят, как было, например, в Черемушкинском военкомате год назад, помню эти фотографии. Вот, что все должно так, по процедуре все будет проходить. Ну, я столько лет взаимодействую, больше 5 лет взаимодействую с военкоматами, и я что-то не думаю, что те же сотрудники, которые там будут находиться, они будут желать, что ли, исполнять эту процедуру очень активно. Но посмотрим. То есть предстоит, конечно, и мне, и нашей правозащитной организации взаимодействовать с этим. Интересно, как будет реагировать этот призывной пункт на жалобы, прежде всего на требования по процедуре действовать законной. Будут ли туда привозить призывников с этих облав? Я почему склоняюсь, что будут, и мало что изменится. Вот. Будем смотреть, да, и помогать. Обращайтесь как бы в движение национальных отказчиков. У нас консультации и помощь с юристами, адвокатами на территории России, конечно же, продолжается все это.
Ну, вы сказали территории России, но есть новость не с территории России, что Франция впервые выдала право на убежище человеку, который сказал, что не хочет служить в вооруженных силах России, потому что он не хочет участвовать в войне. И я, как я понимаю, это довольно редкий случай, и почему это так?
Да, на самом деле это очень красивые заголовки. Я буквально вчера увидел, сразу написал адвокату вот из Франции, который вел это дело, добился кое-какой там информации, и на самом деле, ну, наверное, новости, которые я получил, они не такие красивые, как в заголовках СМИ. То есть во Франции есть суд по вопросам миграции, еще в июле 23-го года было у него решение, на которое тоже тогда сильно обращали внимание СМИ. Там был мужчина из России, подлежал мобилизации, получил повестку, приехал, подался на убежище, ему отказали. Он пошел в суд, и суд ему этот по миграции тоже отказал. И сказал, что вы не доказали те риски, которые вам при мобилизации грозят, несмотря на то, что нам повестку показали. И самый такой проблемный пункт был, что они написали, мало находиться в запасе, то есть быть просто лицом, находящимся в запасе, и получить повестку. Вы должны быть военнослужащим, то есть тем, кто мобилизован или... по какой-то причине там был контрактником и им остался, например, после начала, после 24 февраля, тем более после 21 сентября. И во вчерашнем решении суд немного подвинул свою позицию, но только в контексте людей, закончивших военную кафедру. То есть там был кейс, опять же, человека, закончившего военную кафедру, то есть имеющего военно-учетную специальность, такой, находящийся в большой зоне риска, просто это не какой-то там солдат, вот у меня нет военно-учетной специальности, а я ничего не знаю по теме там именно военного дела какого, только военного права. А вот у него есть. И он также получил повестку, отправился во Францию, подался на убежище, ему отказали, он пошел в суд, и суд удовлетворил его прошение, ну, точнее, его жалобу. И это отличает это дело от того июльского. И суд, опять же, стал повторять свои позиции, что да, вообще мы говорим о том, что только военнослужащие, они находятся под риском, мало просто находиться в запасе. То есть суд повторил эту свою мантру, но подвинулся в контексте лиц вот, с военно-учетной специальностью, которые закончили, так, ну, так часто называется военно-учебный центр, он закончил военную кафедру. Вот они сказали, что да, но вот у таких людей есть риски, поэтому ему можем предоставить убежище. То есть, с одной стороны, ничего на самом деле прямо сверхъестественного. Сказать, что теперь все, кто получали повестки и просто уехали из-за этого, могут податься на убежище, нет, нельзя. Но сказать то, что у нас теперь есть новая категория людей, которые находятся под рисками, и это теперь признается во Франции, да, можно. То есть к условным военнослужащим, которые, например, дезертировали и находятся за пределами России, там на них уголовное дело возбуждают, добавляются вот эти обычные парни, которые не военнослужащие, но военную кафедру закончили. Ну и, конечно, суд там еще требует доказывать обстоятельства получения повестки, что она приходила. То есть это тоже такой дополнительный фактор. То есть, ну вот за такими делами надо следить. Конечно, работа в Европе, она продолжается, и мы ее в том числе ведем, там, общаемся, например, с Германией и Францией, как с такими самыми главными странами, которые на самом деле слушают проблемы.
То есть только Германия и Франция, по сути, занимаются, вот, именно зафиксировали, что для тех, кто не хочет служить в российской армии, у нас есть возможность, если вы докажете свою антивоенную позицию, пацифистскую позицию, или то, что вы находитесь в зоне определенной опасности, мы вам откроем дверь, откроем границы.
Ну, по крайней мере, этот диалог ведется. Этот диалог ведется на уровне МИДов, и есть огромное количество некоммерческих организаций, именно, например, немецких, да, вот если говорить о Германии, которые понимают эту проблему и следят за этим. То есть не надо начинать ничего с нуля. Здесь как бы и в том числе российские правозащитные организации этому хорошо способствуют, объясняют, по крайней мере, пытаются, вот, ну, если не механизм создать, то сделать хотя бы канал, по которому можно будет помочь этим людям. Я имею в виду, да, прежде всего, там, военнослужащих, которые никаких военных преступлений не совершали, это можно доказать, и которые, например, уехали. Ну, много таких случаев, когда человек, например, пытался расторгнуть контракт после 24 февраля, имел на это право, но, собственно, ему это не дали сделать, и он просто сбежал. Или, например, который человек, ну, классический, мобилизованный, который тоже не успел совершить никаких военных преступлений и находится теперь там, за пределами России. Да, диалог с этими странами ведется, и, собственно, судебная практика накапливается. Вот такое решение французского суда, на самом деле, это скорее хорошо, чем плохо, потому что теперь можно будет дополнительную категорию людей писать в риски и ссылаться на этот суд. Mm-hmm. А вот, кстати, МИД Франции только на этот суд на самом деле смотрит, когда говорит про критерии. У них это вот такой абсолютно.
А не будут ли наши сограждане, которые подались на такое убежище, в какое-то время достаточно сильно ограничены в правах? Я приведу в качестве примера ситуацию с представителями ЛГБТ-сообщества, которые искали убежище в тех же Нидерландах. Mm-hmm. И мы видели, что происходило очень много самоубийств, потому что им не удавалось добиваться какого-то конкретного решения, и они были вынуждены проводить все свои дни в ожидании в определенных лагерях, и там эта вся обстановка приводила их именно к суициду.
Да, само по себе убежище – это не то чтобы поездка на курорт, да, или какая-то туристическая виза, это очень часто еще и наличие ограничений. Но в Нидерландах происходит некая вообще такая очень странная ситуация, связанная вообще вот с процедурой обработки этих заявлений и с содержанием этих людей. Мы сегодня буквально вот от нашей организации с коллегами отправили обращение в Минюст Нидерландов с просьбой с этим всем разобраться и вообще установить причины, почему, то есть люди там не могут, например, вообще получить право на работу, почему нарушаются сроки ожидания, даже те, которые установлены, они там и так большие, но они ожидаются, им ничего не говорят, почему просто унижают людей в таком случае. Для меня просто понимание, если вы взялись за такой механизм, если вы потратили на него бюджетные деньги, вы создали там эти detention, вот эти центры содержания, да, этих граждан, ну, тогда исполняйте эти обязанности и, прежде всего, ну, не унижайте людей, которые там находятся. И если это не получается, то зачем тогда на это все подписываться? Вот в Нидерландах, да, сложная ситуация с этим, и, по-моему, были даже материалы, в СМИ писали о том, что примерно будет ждать человека, который пытается податься там, на убежище. Поэтому, да, с учетом того, что там и самоубийство, и не одно произошло, и там среди вот представителей ЛГБТ, то пока это довольно сложно. Я не знаю, не возьмусь рекомендовать, наверное, пока эту страну как такое направление, то есть потому что реально просто... внутренняя организация всех этих процедур хромает и очень сложная.
А как вам кажется, вот ваша специальность, ваша сфера деятельности, будет ли она по-прежнему в России находиться в рамках закона? Это, опять же, я ссылаюсь на тот опыт, что, например, адвокаты, которые защищали Алексея Навального, сами стали обвиняемые по делу о участии в экстремистской деятельности. И то же самое не будет ли ожидать людей из вашей сферы?
Ну, я видел попытки в 23-м году чуть ли не признавать юридическую помощь прежде всего призывникам, военнослужащим, да, там, чем-то нелегальным. Реклама, по-моему, этой юридической помощи. Был такой законопроект, но его отклонили. Что-то было просто от какого-то там депутата пошуметь в социальных сетях. Но в целом, думаю, если появится на это запрос, то да, людей, которые помогают, их будут ограничивать хотя бы, ну, не знаю, там, информационно ограничивать. Ну, мы сейчас видим спокойно, там, нас признали иностранными агентами, наших
партнеров. Это как-то сильно ударило по вашей деятельности?
Да, конечно, сильно ударяет по деятельности, и вот этот вот неопределенный статус, например, да, с тоже тем же решением о признании экстремистским МОТ-ЛГБТ. Тоже, ну, как бы, у меня есть такое предположение в целом, что идет попытка такая полностью ограничить организации, которые как-то помогают, прежде всего, от финансирования и, во вторую очередь, от каналов информации. То есть, чем меньше будет распространение информации там, в каких-то площадках, которые еще не заблокированы, ну, то есть, тем лучше. И к концу 2024 года, может, мы придем уже к тому, что придется вообще изобретать какие-то новые пути передачи информации, чуть ли, я не знаю, не рассылку по электронной почте делают, как уже, например, делают некоторые медиа, заблокированные в России, но которые могут через там электронную почту, вот такую дайджест такой рассылать, подписку, то есть, да, вот такие пути искать. Вот, потому что тенденции, к сожалению, такие грустные. Да.
Артем, а если вас, лично вас, жизнь заставит сменить специальность, куда подадитесь?
Я вообще довольно долго хотел заниматься вот выборами в той системе, ну, в системе, где есть конкуренция сильная, то есть где есть профессионалы. Знаете, с государством там спорить по выборам, это в какой-то момент очень скучно становится. То есть там есть, конечно, профессионалы, кстати, которые представляют иногда Единую Россию, но у них там административный ресурс такой сильный, что ты понимаешь, что, ну, скорее всего, ты проиграешь. А вот работать в каких-то конкурентной среде, да, допустим, даже та же Германия, где есть определенная конкуренция, где ты не знаешь расклад по выборам, там, например, за полгода еще. Вот, да, в такой сфере хотелось бы поработать и попробовать себя. Но это так, из разряда мечтаний.
Ну, а все-таки какая для вас красная линия, что больше вы не сможете работать именно с Россией по своей специальности?
Да, прямо в правозащите работать, если честно, не задумался. Для меня тут какой-то прям красной линии такой серьезной нет, вот что-то в голове не ставил. Ну, уже можно было, на самом деле, отказаться от всей этой работы в правозащите, но, на самом деле, спрос на это растет, и как-то не получается из этого всего уйти. Хотя, на самом деле, я предпринимал попытки, наверное, несколько раз уйти из какой-то такой правозащитной деятельности, более в корпоративную даже среду. У меня было предложение, кстати, самое смешное предложение было в день объявления мобилизации в России. Вот. И пришлось от него отказаться, да.
Тем не менее, да, все знаки ровно с того появляются в нашей жизни, чтобы мы что-то делали именно в своей траектории, и вы вот остаетесь с ней, за что вам спасибо. Ну и спасибо всем, кто сегодня нас смотрел, слушал. Это программа «Особое мнение». Юрист Артем Клыб был у нас в гостях, провел эфир Никита Василенко. Поддержите его лайками, поделитесь с друзьями. А пока, до новых встреч.